Вы знаете, всегда в чем сложность вот, выступать перед такой аудиторией, потому что я не знаю, кто верует, кто не верует, правда же? И одним нужно сказать об одних вещах, а другим совсем об иных. Но я помню, что когда апостол Павел, это уже исторический факт, когда он был в Афинах, а Афины, если хотите, в то время, это первый век нашей эры, Афины фактически были центром тогда культуры Римской империи, по крайней мере, одним из двух главных центров. Может быть, Афины даже были первым, а не Рим. И вот там, в Греции, как мы знаем, философия была на очень высоком уровне. Все те, кто соприкасались хотя бы как-то с историей философии или хотя бы с историей мысли, все знают, что именно оттуда, из Греции, идут великие имена, такие как Гераклита, Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля и целого ряда других лиц. Так вот, когда апостол Павел прибыл в Афины и ходит по городу, как и мы с вами, когда приезжаем куда-то, то и начинаем смотреть. И потом наткнулся, вот он, Ареопаг, место, где собирались мыслители, кстати, с самых разных сторон, не только из Греции. И вот, представляете, позавидуешь вот им. Собирались зачем? Чтобы встретиться, поговорить, обсудить, услышать кого-то, послушать кого-то. Как пишет автор «Деяний», то афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новенькое. А кто из нас новенькое не хочет? По телефону? Да? Что? Алло, что нового? Так вот, и мы такие же афиняне, оказывается. Не знаю, такие ли же мы мудрецы, как они. Но это вопрос другой. Но что-нибудь новенькое они действительно хотели услышать. И вот апостол Павел, когда оказался здесь, то его пригласили. Ему говорят, ты что, ты как что-то новое ты говоришь о богах? Мы этого не слышали, что-то любопытное. И он пришел в Ареопаг. Сидят эти мудрецы, естественно, в разных позах. Все же преисполнены, как часто, знаете, профессора какие-нибудь там прочие, как они преисполнены чувства собственного достоинства. Не человеческого, которое должно быть присуще каждому человеку, да. Чувство человеческого достоинства должно быть в каждом человеке. А вот чувство собственного достоинства, знаете, насколько велико? Ко мне и на козе не подъедешь даже. Уж не говоря на какой-нибудь другой телеге. Да, или животине. Так вот, и они сидят, да, все преисполненные мудрости, знаний, ума. И Павел начал выступать перед ними. Его начало было совсем не безинтересным. Это же был первый век. Общество тогда было, как считают, очень религиозным. И он говорит, по всему я вижу, что вы очень набожный народ. Куда я ни пойду, всюду стоят статуи богов. Они слушают. Интересно, что теперь он еще скажет. Он говорит, я нашел один интересный храм, на котором написано «Неведомому Богу». Вы слышите, вот понимали же древние, вот мы говорим язычество, и действительно, сколько там было всяких глупостей, суеверий, заблуждений, и в то же время вдруг в Афинах находим храм, где было на фронтоне написано «Неведомому Богу». Вы слышите, это кому? Есть кто-то, которого мы не знаем. И апостол Павел, это вообще талантливейший человек, это удивительный человек, конечно, апостол Павел. Да, он говорит, вот этот неведомый Бог, о котором мы читаем на фронтоне храма, вот о нем, об этом Боге, я сейчас хочу вам несколько поговорить. Блестящее начало, правда же? Ну, молодец, конечно. Чувствуется искусный ритор. И, вы знаете, начал говорить, речь его вся не приводится. Это очень трудно. Тогда, понимаете, люди были очень бедные, не имели магнитофонов, не могли купить. Вот. Ну, спутники его, по крайней мере. Магнитофона у них не было, и они не записали. А наизусть запомнить, видимо, трудно все-таки. Вот так. И начал говорить об Иисусе Христе. Пока он излагал, так сказать, историю немножко о том, кто это такое, какие он творил чудеса, все, но об этом снисходительно слушали. Но вот дошло дело до главного вопроса. Слышите, главного вопроса. Именно то, что является самым главным в христианстве догматом. Он вдруг говорит, что и этот Иисус, который творил вот такие чудеса, который удивлял своей мудростью, удивлял совершенно необычными поступками и разрешением таких сложнейших ситуаций, которые кажутся ну, просто неразрешимы. Представьте, искусительный вопрос. Равви, ты же на лицо не смотришь, ты безукоризненно честен. Подать кесарю можно давать или нет? Ну-ка, голубчик, сейчас ты попадешься, и мы тебя под молоток. Попробуй, скажи, что не надо. Все, ты осужден. Скажи, что надо. Ах, он против своего народа. Этим эксплуататорам отдавать, да? Слышите, ситуация какая? Все, попался. И вдруг ответ. Отдавайте кесарю кесарева, а Божие Богове. И все, и они ушли. Так вот, когда он говорил об этом Иисусе, удивительном человеке, который был подобен богам, так, и вдруг говорит, ну вот он был по зависти осужден, причем осужден был на страшную казнь. Это первый век, все знали об этой казни. Это самая ужасная казнь, крестная казнь, конечно. Иногда сильные люди висели на кресте по нескольку дней, до недели. Это непрерывная жуткая боль, когда они просто теряют сознание от боли, опять приходят в себя и так непрерывно в этих жутких страданиях. И вот он был распят, говорит, но в третий день, когда пришли сначала женщины к гробу, около которого стража, нашли гроб пустым, и не просто пустым. Вот в чем дело-то. А отдельно даже свита аккуратненько положено, там полотно, принадлежности эти. Все аккуратно сложено. Если вы украли, то вы знаете, что такое, как обертывали это все, труп. Кто это будет разворачивать? Вы что? Все аккуратно сложено. Они поражены. Говорят, они увидели ангелов. Когда сказали ангелов, мудрецы ничего, покачали головами. Ну, кто богов не видел? Наверняка. Что особенно? И потом он говорит, эти ангелы заявили ему, что он воскрес. Потом он тут же явился одной из женщин, Марии Магдалине. Потом является ученикам своим. Причем удивительным образом является. С одной стороны, он проходит сквозь закрытые двери. Все закрыто он проходит. Причем неоднократно. Все думают, что это дух, призрак. А он ему говорит, дух плоти и кости не имеет. Потрогайте меня, пожалуйста. Потрогайте. Трогает. Действительно он. Более того, говорит, дайте, есть у вас что есть? Угостите, дайте что-нибудь есть. Ему дали, печеную рыбу дали, мед сотовый дали. Он сел, перед ними ест. Они потрясены. Он воскрес, говорит апостол Павел. И вот тут началось. Эти люди, исполненные собственного достоинства, своей мудрости и познаний, начали издеваться. Да, Павел, ты, может, нам еще какие-то сказки расскажешь? Хорош. Пришел нам голову морочить. Знаешь что, голубчик, иди, послушаем тебя другой раз. И так, посмеявшись над ним, отправили его. Кто? Мудрецы. Мудрые, самые умные люди. Это поразительно, я вам скажу. Правда, не все. За ним вышел там один Дионисий, одна женщина вышла за ним. Видимо, вышли не только двое. Может быть, вышло несколько человек, которые все-таки заинтересовались, потому что поняли, что здесь что-то мы, наверное, не понимаем. С одной стороны, мы видим, что человек безупречной честности выступает перед нами. Это же не какой-то лгун. Нет. И не какой-то сумасшедший. Да. И вдруг такие вещи говорит? Что такое? Несколько человек все-таки вышли за ним, но в Деяниях написано, что всего двое. Упомянуто, по крайней мере, двое. И это, между прочим, показатель. Как мы относимся к событиям, которые не укладываются в рамки привычного нашего опыта? Мне рассказывал один священник, кстати, игумен Никон Воробьев, который говорил, мне удалось вдруг сделать, удачно получилось, я сделал детекторный приемник. Так? И вдруг он заговорил, говорит Москва. Говорит, что с моим отцом случилось? Это впервые было, это начало 20 века. Он ходит по комнате, хлопает себя руками по ногам. Как это, что такое? Ничего не понимает. Как, находясь там, где-то в Вышнем Волочке, да, он говорит «Москва». И сколько мы в истории знаем таких случаев? Мы же все помним. Как новые открытия, так недоумение. Теория относительности. Боже мой, что вы, что вы? Чтобы время текло по-разному на Земле и где-нибудь? Вы что, абсурд? А ведь говорят, утверждают, точнее, не просто говорят, утверждают, что по космическому времени жизнь человека, который у нас, допустим, продолжается, ну, в среднем 70, допустим, лет, так? По космическому времени человек живет всего 1-2 секунды. Правда, интересно. У нас эти секунды растянуты на 70 лет. То есть на 70 этих оборотов Земли вокруг Солнца. Только и вся разница в этом. Так вот, и когда апостол Павел сказал о воскресении Иисуса Христа, то он встретил самое решительное неприятие. Этого не может быть. Мы бы сейчас сказали, почему? Потому что быть не может. Почему? Это, оказывается, не вмещается в рамки вот этого нашего опыта. Тем более такие поразительные вещи, что он проходит сквозь закрытые двери, что он ест и пьет при этом, что он имеет плоть, вот, настоящую, которую можно потрогать. Помните апостол Фома, который не поверил и потом воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Он с изумлением просто: «Да, это он!» Вот реальность, с которой мы встречаемся. Почему это реальность? Вот один из очень важных вопросов. Очень важных вопросов, поскольку внутри нас скепсис, он естественно появляется, как только мы, еще раз повторяю, соприкасаемся с явлениями, с которыми никогда не встречались. Но это постоянно, это всегда. Вы знаете, сколько шума было относительно теории относительности? Ну что вы, столько было противников. Начислить вычисления, проверять все эти вещи. Что вы? И это всегда так бывает. Поэтому возникает вопрос. И здесь, что это такое? Одна из басней сказок, которое пришло к нам за 2000 лет. Почему в это верят непрерывно все эти 2000 лет? И не просто верят. О, если бы просто верили. Ну, мало ли, во что только люди не верят. И в черную кошку, и в ведро, и во что угодно пустое. Да. Нет. Здесь мы видим факт, который, с которым человечество никогда в истории не встречалось. Видим факт, беспрецедентный в истории религиозных, я скажу, движений, если можно так выразиться. Какой это факт? О чем я хочу сказать? Невозможно даже посчитать в силу бесчисленности тех, кто был поставлен перед лицом. Чего? Или ты отрекаешься от этой веры, или ты тут же будешь предан самым изощренным пыткам. Я говорю о мученичестве. Вот, вы знаете, очень важно знать, ни в одной религии, ни в одной, никогда не было такого. Были там несколько человек, ну, десятков человек, ну, сотни, ну, не знаю, может быть, тысячи. Тут миллионы, десятки миллионов людей были поставлены перед выбором. Или-или. Вот представьте себе, сейчас входят с автоматами. Итак, так, проходите. Вы Христа веришь? Нет? А, проходи спокойно. Веришь? Повторяю еще раз. Сейчас будьте расстреляны. Еще раз спрашиваю. Будьте расстреляны. Представляете, что было бы? Расстреляны – это уж очень легко. Это уж очень легко. А когда слышим из уст толпы, которая кричит «Христианка львам!», вот это уже звучит совсем по-другому. «Христианка львам!» Когда Нерон, император, отдает свои сады для празднества, и там в этих садах к столбам привязывают христиан, которые не отказываются от Христа. Вы слышите? Не отказываются. Привязывают к столбам. Осмаливают и говорит, отказываешься или нет. Иначе мы тебя сожжем живьем. Не отказываются. И с наступлением темноты, вот как сейчас скоро наступит, зажигают их в качестве факелов. Это происходит не в тайниках. Это не то, что было во время 20-х, 30-х годов, где расстреливали, знаете, где-то в подвалах и прочих, и предавали пыткам. Нет, это публично, когда все видят, весь народ, на сценах амфитеатров, театров, когда сидят эти бедная кучка христиан, а там уже прыгают за решеткой голодные леопарды или львы. И когда поднимаются эти решетки, и они набрасываются, и в присутствии десятков и сотен тысяч в Римском Колизее, в Римский Колизей, по-моему, 60 тысяч зрителей входило. Так, на эти все видят, что творится. Ужас, крики и стоны. И все видят. Поняли, что такое быть христианином? Поняли? Вы умные? Поняли? Спрашивает, незримо спрашивает голос. Так смотрите, если кто вздумает быть христианином. И это пошло по всей Римской империи. И что мы видим? Я говорю, мы видим нечто беспрецедентное. Видя такие ужасы, и вдруг люди принимают христианство. Вы слышите? Вот только что видят, и вдруг они принимают христианство? Это что такое? Что все люди с ума сошли, что ли? Кто может это? 300 почти лет, 250 лет гонений на христианство. Вот такими волнами, знаете ли? Вот идет волна, ужасы, потом на несколько ослабевает какой-то период, опять волна, И так несколько, 10 волн таких это было, мощных волн гонений, страшных. В житии святых описаны какие-то жуткие мучения они претерпевали. Вопрос, откуда брались христиане, скажите? Кто мог принять христианство, видя эти ужасы? Это один из тех фактов, который действительно поражает сознание и в то же время является одним из сильнейших аргументов, свидетельствующих о чем. Значит, в человеке может появиться такое видение, такое ощущение Бога, такой силы переживания Христа, такой силы, что не только смерть, сами пытки уже оказываются ничто перед лицом этого внутреннего сердечного переживания, которое охватывает человека. Нет других объяснений. Нет. Я говорю, вот сейчас вошли бы, и все, и мы бы увидели, сколько бы осталось, чтобы их расстреляли. А сколько прошли бы смиренно дальше. Да, я не верю, не верю. Я не верю. Это я просто так пришел, я просто так. Я ничего не верю. Это я по ошибке, это меня привели, да. Но я далек от этого. Вот факт. Причем все эти десятки миллионов людей, я сказал только о первых трех столетиях, простите, а в России, а у нас после революции 17-го года что творилось? Я недавно выступал в Королеве, мне подарили трехтомник, работу дочери Королева, и в частности там описывается, какие пришлось ему, этому будущему генеральному конструктору, который, когда скончался, все политбюро его хоронило. Так? Что ему пришлось перенести? Какие ужасы творились? Правда, там просто приписали и все, троцкист. Да. А ведь здесь, когда священники, когда монахи, когда простые, в конце концов, миряне, но которые христианами были, которым достаточно было, многим из них, да, достаточно было сказать, все, я отрекаюсь, пишу статью, все, пожалуйста, пожалуйста, вы свободны. Сколько людей пережил это, какова сила была, не просто умственная вера, вы слышите? Ум, сдастся перед лицом пыток, не выдержит просто тело. И, значит, сердце было охвачено таким состоянием, которое действительно угашало вот эти все ужасы. И ведь здесь, теперь я хочу сказать, ведь основным догматом, основной христианской истиной является истина воскресения Христа. Сам крест, сами его страдания эти, само его пришествие, его рождение, все это было только к этой вершине, к этой цели – воскресение. Почему? Что такое? Некоторые думают, что мы просто отмечаем факт воскресения, как отмечаем, мало ли сколько мы там, Дней Победы или чего-нибудь другого. Что-то было и прошло. Да нет же! Нет. Это не просто сам по себе факт, мы отмечаем. Ну, мало ли, он воскресил и Лазаря. И тот воскрес, и умер. И других много случаев потрясающих было в истории. С чем связано это? Почему так много этому уделяется, я бы сказал, основное внимание уделяется именно этому событию? Почему обратить внимание, что праздник Пасхи – это величайший праздник в православии, который даже не входит в число так называемых двунадесятых праздников, то есть 12 основных праздников. Есть 12 основных праздников. Пасха в их число не входит. Пасха выше всего этого. Все те праздники могут только говорить о будущем, о цели, о смысле. Да, Пасха – это совсем другое. Что, почему так отмечается это у нас? Кстати, на Западе? Нет. Там это чуть ли, просто простите меня, я наблюдал, пытался заходить в храмы. Пасха же. Да нет, ну что там, воскресенье и все. Там главное – Рождество. А почему Рождество? Кого? Слышите, Рождество. Христово? Ну, не обязательно говорить Христово. Рождество. Новый год. Уже Пасха там почти не праздник. Извините, но это поразительно просто, с чем приходилось сталкиваться. Ну, не везде, конечно, но это в большинстве, так сказать, случаев или в большинстве храмов или так называемых там церквей, не православных, конечно. Итак, вопрос, который, наверное же, для каждого из нас, по крайней мере, для каждого из православных людей, действительно важен. Почему мы говорим именно о Пасхе как главнейшем празднике? Говорим о воскресении Христовом как главнейшем событии, которое является для нас знаком, ну, всего величайшего, что мы можем только предположить в своем сознании. В чем дело? Дело-то в том, что все мы осознаем, понимаем и переживаем в своей жизни неоднократно и многократно, подчас, смерть близких людей. Многие переживают это очень тяжело. Правда, есть один интересный тот момент. Мы переживаем смерть других, но забываем о своей. И только когда она вдруг становится очевидностью, многие люди приходят в ужас. Смерть, ох, это дело оказывается серьезное. И мы все оказались подчинены этому явлению. Все, без исключения. Мы говорим о ком-то, ах, бедная или бедная, скончалась. Кто бедная? Тот, кто уже скончался, или тот, кто остался? Там-то уже дома, а здесь еще неизвестно, что будет с тобой небедным. Смерть – это, по-видимому, то самое тяжелое, самое, я бы сказал, страшное, самое поражающее сознание человека, с чем он может столкнуться и сталкивается в своей жизни. Я уже не говорю об истории, так сказать, это мне не хочется просто начинать историю от Адама. Так, важен вот этот сам по себе факт. Что совершил Христос? Интересно, у того же апостола Павла, о котором сейчас мы говорили, есть такие интересные слова, что он первенец из мертвых, то есть самый первый, хотя воскресали, кажется, и другие, были случаи, первенец из мертвых. И тем самым, что он подчеркивает, что это было первое и единственное то воскресение, за которым потом не следует смерть. Это вечное уже воскресение. Это уже жизнь, не имеющая никаких последующих пределов. С другой стороны, тот же апостол Павел пишет еще об одном странном, кажется, факте, который и является для нас, пожалуй, вот наиболее ценным в плане восприятия и понимания христианской веры. Апостол Павел называет Иисуса Христа воскресшего новым или вторым Адамом. Ну, в отношении первого Адама, кажется, все мы, кто как бы он верующий, неверующий, но все знают, что Библейское повествование начинает историю человечества от первого Адама. Ясно, ясно. Какова эта история? Какова? Ну, мы видим, какова эта история. Все смертны. Все рождаются смертными до единого. А уж если посмотреть на историю человечества, то какова эта смертная жизнь, то можно только удивляться. Удивляться. Она вся наполнена кровью, несправедливостью, жестокостями, насилием, войнами. Боже мой! И это происходит на фоне чего? Я хочу обратить внимание. Наверное, многие слышали о так называемом первородном грехе, в котором присутствует в нас во всех. Что это за грех такой? Вот, в частности, один из элементов, который ярко покажет нам, что это такое. Что это такое? Какой грех безумия, именно безумия, присутствует в каждом из нас. Вы посмотрите, мы говорим, история наполнена кровью. Это история кого? Истории приговоренных к смерти. И посмотрите, они, приговоренные к смерти, к смертной казни. Вот объявлен суд, все. Не сказано, правда, в какой момент будет приговор приведен в исполнение. Никто не знает. Никто не знает. Но уже определен. Суд сказал, приговорен к смертной казни. И вот эти приговоренные, которого кажется, вот, может быть, сейчас он жив, через час его уже приведут в исполнение этот приговор. Никто не знает, когда. Смотрите, что они творят. Они, я сказал, а если это перевести «они» в «мы»? Ой, нет, это они, это не мы. Приговоренные к смерти что делают? Откройте любую газетку, телевизионную программу. Боже мой, они совсем даже не думают о том, что они приговорены к смерти. Не понимают, что творят. Помните, как Достоевский описывает? Ведь он же был приговорен к смертной казни. Он же был приговорен. Ох, как он замечательно описывает состояние человека, который приговорен и которого уже ведут на казнь. Вообще, я скажу, что лучшего психолога мы едва ли где найдем. Ни в каком институте психологии, мне кажется, не найдем такого глубочайшего психолога, который так замечательно передавал именно законы психологической жизни человека, как Федор Михайлович Достоевский, как он описывает. Ведут из тюрьмы, ну, еще там такая улица, такая, такая. Да. Еще остается целая улица. Проходит. Еще переулок будет. Проходит переулок. Но еще будут ступеньки к эшафоту. Он описывает, что происходит в сознании человека. Ох, как! Но мы об этом даже не думаем. Мы даже не думаем, что мы помрем. Это другие умирают. Другие приговорены, но не мы. Но это так, это просто отступление лирическое, но которое, кстати, об очень многом говорит. И, кстати, является причиной того, что часто мы не хотим, люди не хотят верить не хотят в это воскресение. А почему? Потому что тогда придется поверить в смерть. Да еще как поверить? По существу, а это немыслимо, чтобы я умер. Так вот, человечество смертно. Каждый человек смертен. И это вот основное зло, которое является только свидетельством чего? Христианство говорит, вся эта смертность наша является ничем иным, как выражением, как следствием того, что именуется грехом. Грехом. Грех – это что такое? Грех – это отступление человека от нормального, нормального своего существования. Я скажу с другой стороны. Заповеди, о которых мы читаем, о которых мы слышим, что это такое? Все думают, что это какой-то закон от Бога спущен, и попробуй только не исполни его. Какое заблуждение! Заповеди есть не что иное, как изображение, прежде всего, свойств нормального человека. Нормального человека, который не ворует, не убивает, не злится, не осуждает, не завидует, да, не гордится. Это же нормальный человек. Хотели бы быть с гордецом, который сверху вниз на всех смотрит и вместо руки вам протянет один палец? Хотите быть жадюгой каким-нибудь, да, общаться? С лукавым, предателем, обманщиком? Хотим? Нет, 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 не хотим. Мы все хотим. Все ясно, кого хотим. Заповеди – это не закон, спущенный сверху. Это свойство, Бог открыл нам свойство нормального, просто нормального человека и больше ничего. Но что такое нормальное? Я понимаю, что я буду нормальный, пока я не буду пьянствовать. Начну я пьянствовать, я стану ненормальным. Или моя печенка, или моя селезенка, что угодно там. И все, что угодно. Нельзя нарушать свойства, свои свойства, свое. Нельзя против идти своей природы. Грех – это что такое? Это идти против своей природы. Вы слышите? Своей природы. Есть вещи, которые очевидны. Об этом говорят даже медики. Даже говорят, что нельзя вот делать того, того и того. Вы повредите что? Свое тело. Ах ты, батюшки мои! Самое главное, что есть во мне, да, это то тело, которое обязательно умрет и закопает в землю. А христианство говорит, это то, чем ты повредишь свою душу. Это бесценное сокровище, которое дано каждому человеку. И не просто повредишь, а как каждое повреждение тела сопряжено с чем? Со страданиями тела, так и повреждение души сопряжено с тем же самым. Причем повреждения, вы знаете, разный характер же носят. Когда облучали в Чернобыле эти ребята, они что, думаете, что-нибудь чувствовали там? Ничего. Ничего. Работали, делали. А потом началось. Слышите? А потом-то к чему им бедным, бедных привело? Так и вот те грехи, то, что именуется грехом, то же самое приводит человека к таким же последствиям. Мы не придаем никакого значения тому, что завидуем, лжем, гордимся, тщеславимся, осуждаем, обманываем, не придаем значения. Это есть облучение хуже чернобыльского. Оно приводит к тем состояниям души, о которых лучшего и не говорить. Так вот, причиной нашей смертности, причиной наших страданий, которыми сопровождается наша жизнь, является вот наше отступление от норм жизни нормального человека. Это, я вам скажу, великая благодарность Христу, что Он открыл нам эти свойства нормального человека. Ибо как узнать, каковы свойства нормального? Я читаю, человек – это звучит гордо. А христианство говорит, Бог гордым противится. Итак, кому же верить? Кому верить? Христианство осуждает алчность. А тут нам через весь экран телевидения огромными буквами алчность. Кому верить? Христианство открыло вот эти заповеди, то есть свойства нового человека, открыло, что является вредным для человека, и показало, что оно – это вредное. Он – грех, если взять совокупность и все, он является причиной смерти. смерти. Это естественно. Это естественно. Сколько ни наркомань, увы. Сколько ни пьянствуй, увы. То же самое относится и ко всем прочим вещам. Вот он, источник смерти. Вот, оказывается, где этот корень. Вот что, чем поражено все человечество. Как можно исцелить это? Кто мог исцелить это? Ну, естественно, никто. Ну, это понятно. Никто не может избавить. Даже если бы кто-то сумел бы самого себя избавить, чего не было никогда, то он бы избавил себя, и все. А если мы еще учтем другую сторону, я все время сейчас говорю об этом, об этой кратковременной жизни, этих 1-2 секундах человеческого бытия. Я говорю об этом. А если мы вспомним, что человек предназначен, что к вечной жизни, а не сиюминутной, сейчас жив, а через час тебя нет, какая бессмыслица. Какая бессмыслица, подумайте только. Какой же тогда смысл в этой жизни, если мне дали и тут же отняли? На, подержи драгоценность. Ну, подержал? Давай, хватит. Как? А так. Хватит. Подержал на ладошке и довольно. Человеку открыта еще вечная жизнь, ибо душа бессмертна человеческая. И вот здесь, через вот эту логику рассуждений, мы можем понять значение воскресения Христа. Апостол Павел называет Христа вторым Адамом, то есть вторым родоначальником человечества. Родоначальником, как от первого все произошли мы. Но произошли как мы? Добровольно? А нас никто не спрашивал. Кто нас спрашивал? Родители, дедушки, бабушки, что ли? Естественный, как мы говорим, идет процесс рождения. И ни от кого не зависит это. Ни один рожденный не мог участвовать в этом. Теперь мы встречаемся с совершенно другим явлением. Христос назван вторым Адамом, то есть Он явился тем, кто первый будучи Бога человеком, через страдания и крест, и смерть уничтожил в себе самом смерть. Об этом замечательно написано у апостола в послании. Бог, вождя Христа, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Сделал совершенным. И Христос, оказывается, был смертным по человечеству, смертным. И Он действительно страдал, действительно умер. И через страдания сделал Его совершенным. И это совершенство мы и видим в воскресении. Видим, какое Он приобрел тело. Материальное? Да. Как, свойства в то же время какие? Ну, только духовные, просто другие, не знаешь, какие же. Он достиг вот того состояния через свои страдания. Он приобрел, но не просто в себе приобрел, как в единичном человеке. Тогда это бы просто ничего бы никому не значило. Никому, ни для чего. Он действительно, будучи Богом человеком, стал родоначальником нового человечества. Что это значит? Значит, он может родить людей, подобных себе, как от Адама произошли подобные ему. Но уже каким путем, в отличие от того стихийного рождения, к которому были причастны, к которому причастны все люди, здесь требуется свободное, сознательное, разумное, еще раз говорю, отношение к тому, о чем говорит Христос. Слышите, свободное, разумное и сознательное, не бессмысленное, не просто, как это часто упрекают, веруют они во всякую чушь. чушь, давайте поговорим. Христианство открывает как раз такие вещи, которых никогда человечество не знало. Я хочу вот сказать буквально хотя бы одну фразу, что христианские истины, вот те, которые мы находим в Евангелии, беспрецедентны в истории религиозного сознания всего человечества. Никогда не было таких. Это, вы знаете, это поразительное явление. Одного этого достаточно, чтобы сказать, да, это божественная религия. Беспрецедентные, вы знаете. Вот одна истина за другой. В семинарии мы это проходим, сопоставляем. Посмотрите, никогда этого не было. Откуда это, скажите? Об Иисусе Христе самом сказано. Он же нигде не учился. Его же обвиняли. Апостолы, кроме апостола Павла, тоже были люди очень малограмотные. То же самое. А откуда? Воспитывались все исключительно в этой иудейской среде. И ничего знать-то не могли. И вдруг такая россыпь совершенно уникальных истин, которых никогда мы не встречаем, нигде не находим. Ни в истории религии, ни в истории мысли, философии. Не находим. Неужели тут нужно еще что-то, какие-то еще доказательства, что это действительно религия божественного происхождения, а не человеческого? Что ли апостолы могли там придумать что-нибудь, да? Что Христос – Бог и человек. Что Бог – это Святая Троица. Что Логос, о котором учили философы, что это, оказывается, вот Он, Христос. Что Боговоплощение – это совсем не те маски, которые одевали на себя в мифологии языческие боги. Совсем нет. А это настоящее воплощение. И целый ряд. Я вам говорю, это просто беспрецедентные совершенно истины. Все это подтверждает, что действительно источник их, Христос, это действительно – это не просто человек, не просто морально совершенный человек, как иногда это пытаются представить. Да, нет, нет, это мог только Бога человек, только Бог мог открыть такие истины. Потому что в истории, их, повторяю, никогда не было. И вот в связи с этим Христос явился через страдания, смерть, и воскресение. Он воссоздал в себе самом, как об этом пишет, вы знаете, это удивительно, все святые отцы пишут, в самом себе, не в нас, нет-нет, в самом себе, вот ту человеческую природу, которую он воспринял, ее он воссоздал, ее сделал бессмертной, сделал его. И что значит вторым Адам? Теперь открыта полная возможность для каждого человека, кто задумается, кто осмыслит, кто ищет именно истины, так увидеть, убедиться, что христианство – это действительно истина, сама истина, что христианские заповеди – это действительно свойство того прекрасного человека, которого можно назвать новым человеком. Вот того, о котором часто пишется в литературе, как человек с большой буквы. Вот он, кто этот человек. Высочайшая заповедь при этом. Какое высочайшее свойство этого человека? Какое высочайшее, к которому надо прийти, которое совсем не так просто приобрести? Это действительно любовь. Любовь не только к друзьям, но ко всем. Причем любовь не бессмысленная, не простые эмоции. И мы так можем любить и кошку, и собаку. Нет. А это любовь действительно здравая, разумная, жертвенная, к которой надо прийти. Как? Через очищение души от страстей. Вот, оказывается, если сказать легко, трудно сделать. Так вот, оказывается, он стал вторым Адамом. Следовательно, Каждый человек, ищущий истины, может родиться от него. Вы знаете, в Евангелии написан такой эпизод один, очень интересный. К нему ночью, днем ведь не придешь, что вы. Пришел один из начальников, еврейских начальников пришел, Никодим по имени. Пришел, чтобы спросить его, поговорить с ним, потому что он поражен был. Начал с ним разговаривать. И вот Христос вдруг произносит ему такие слова. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие», то есть не может приобщиться этой блаженной вечности. Никодим, смотрите, как и мы бы часто, скажи нам такую вещь. Он говорит, как? Я уже старый человек. Как я могу еще раз в утробу матери войти? Я не понимаю тебя. Учитель, что ты говоришь? Это открылось в его воскресении. Оказывается, есть возможность для человека приобщиться ему, родиться от него. Это происходит, во-первых, через веру. Но повторяю, я очень настойчиво, простите меня, но настойчиво повторяю, не просто пустую веру. Так верила моя бабушка, моя дедушка, моя тетушка. Нет. А вероубеждение обусловлено исканием истины, стремлением к этой истине. Если хотите, стремлением, прежде всего, знаете к чему? К очищению души своей от всякой грязи. Ибо тот, кто к этому не стремится, этот человек, даже если он и уверует, его вера будет, знаете, чему подобна? Тому, о чем написал апостол Иаков. «И бесы веруют, и трепещут, и остаются бесами». Слышите? А то, говорит, православный, он православный. Вы что думаете? Что если он признает вот эти набор истин, так? Если он ходит в церковь даже, а сам остается по своей жизни язычником, настоящим язычником, извините, это неверующий человек. И ни о какой вере тут речь идти просто не может. Это смех один. И бесы веруют, ну и что? Дьявол, он не верует даже. Он знает и остается дьяволом. Так вот, тот, кто действительно ищет истину, тот, у кого болит душа о своем ненормальном, нравственном и духовном состоянии, который видит, что мучает его эти страсти, мучает действительно. Вот зависть, не могу я, зеленею, что у соседа лучше, чем у меня. И ничего не могу сделать. Разве это не страдание? Конечно. А тщеславие? Я жду, когда меня весь мир прославит, а меня только и знают, поносят на все корки. А я-то знаю, что я лучше всех. Ну, если не лучше, но он не хуже. Представляете, какие страдания? Страсти, оказывается, почему называются страсти? От слова «страдание» любая страсть несет в себе или прям явно, или, как говорят, мина замедленного действия ведет что? Страдание. Так вот, тот, кто увидит, что его жизнь совсем не соответствует той норме, которая открывает ему христианство. Христианство открывает, говорит совесть об этом. Так, тот, кто увидит это, искренне пожелает освободить свою душу от этой грязи, тот человек, принимая крещение, получает вот это семя нового Адама, Христа. Семечко получает вот этой бессмертной, этой нетленной, этой бесстрастной, этой человечности. Получает человек это семечко. Что это семечко может сделать человеком? Удивительные вещи. Если кто хочет узнать, почитайте только биографии некоторых святых. Их было очень много. Только почитайте, какими они были, эти святые. Это удивительное просто дело, которое особенно достигали очень много. Мы же понимаем, что семечко, чтобы оно выросло-то, нужно же его и поливать, правда же? Слезами покаяния. И удобрять добрыми делами. Правда же? И обрабатывать почву борьбой с своими страстями. Это же семечко мы же только получаем в крещении. Но тот, кто начинает трудиться, жить по-христиански, он убедится скоро, как это семечко возрастает и какие плоды благоуханные приносит оно человеку. Жизнь святых, насколько великолепно это показывает. Это же люди потрясающие. Я говорю особенно у великих святых. У великих святых. Но уже многие даже и не великие уже свидетельствовали о том, что значит христианство в жизни человека. Что оно дает, насколько очищает его душу, насколько его просвещает, насколько человек способен приобщиться действительно Христу. Ведь недаром существует такой термин в христианстве, как обожение. Обожение. Знаете, как вот покрыть чем-то, одеть его Богом, обожением. Представьте себе, одеть Богом человека. Вот этот процесс обожения, он присутствует в человеке. Он дает ему потрясающие силы. Есть, конечно, уникальные просто случаи, но это уникально, я сразу скажу. Никто, даже из нас, и помыслить не может. Вот в это воскресенье отмечалась память Марии Египетской. Но это уникальные случаи. Когда эта женщина, эта прекрасная женщина, так провела в пустыне столько лет, десятков лет, 30 с лишним лет в этих невероятных условиях. Вопрос. Неужели так может быть? Я думаю, на одни сутки помести любого из нас, она не видела ни одного там человека за свою жизнь. Где-то в то время-то еще, она скончалась в 522, по-моему, году, так в то время-то еще пустыни были наполнены и львами, и прочими всякими кошечками. От одного рева, наверное, содрогнется душа человеческая. Жара летом, холод зимой. Не наш, конечно, холод, все равно холод. Что вы? Если до нуля, это же очень холодно. Одежда истлела. Как мог? Может ли быть? Все единогласно скажут – нет. И верно ответим. Мы верно ответим – нет, не может человек находиться в таких условиях. Он сбежит буквально через день, через два. Ой, если бы это был единичный случай, а что мы читаем? Некоторые мученики что говорили? Когда с него сдирают кожу скребками и поливают горячим маслом, и вдруг он здесь восклицает: страдания эти, суть – радость рабом твоим. Что, думаете, сумасшедшие, да? Я не знаю, это не мы ли сумасшедшие, кто так думает. Мы никак не понимаем, что там, где действительно человек приобщается Богу, там ничто уже не может сломить, ничто не может заглушить этого. Серафим Саровский, наш русский святой, скончался в 1833 году. Ну, сравнить-то ж недавно. Это же поразительный человек, просто поразительный. Прямо говорил, что если бы только человек пережил вот это Царство Божие внутри себя, то он согласился бы всю жизнь находиться в келье, где его непрерывно бы ели там черви всякие, лишь бы не потерять только этого состояния. Ведь это же, говорю еще раз, это же не единичный случай, это же огромное количество. И говорю, сколько пострадало миллионов в первые три столетия христианства, сколько у нас пострадало людей. Почему? Вот огонек этот горел. В разной степени у каждого человека, конечно, но когда он возгорается, этот огонек, тогда действительно сами внешние даже эти невероятные условия оказываются совершенно вторичными по сравнению с тем, что может пережить человек. Все часто недоумевают, как вот христианство все говорит о покаянии, о плаче о грехах, ой, как это скучно, ой, какой пессимизм. Пессимизм. Посмотрите на этих людей. Это такой оптимизм, равного которому нет. Бог в этих душах человеческих живет. Какая радость! Серафим Саровский не мог иначе обратиться к приходящему человеку. Вы слышите? Не мог. Как радость ты моя! Причем это были не пустые слова, как часто мы это произносим друг другу из любезности, подобные слова. А этот человек прям чувствовал, вот любовь вдруг покрыла его. Радость ты моя! Он радость передавал этому человеку. Если мы почитаем акафист, вы же знаете, вот кто слышал акафист, там все время заканчивается каждый небольшой кусочек, называется иксом, радуйся, радуйся. Это непрерывно. Еще бы, как радуется человек, когда начинает тяжелая болезнь проходить у него. Начинается процесс исцеления. Приходишь к нему как? Он уже сияет лучше, лучше, лучше. Что, мы не видели разве? Как радуется человек. Вот, оказывается, когда с телом мы все видим, так надо же понять, тот же процесс, только в невероятно большей степени и силе, происходит и в душе человеческой, когда она начинает исцеляться от этих гадостей, которые мы именуем страстями. Радость тогда приходит человеку. И это естественно радость. Приходит мир, любовь, радость. Апостол Павел перечисляет это плоды Духа. Духа так перечисляет любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие ко всем. Это же просто потрясающие вещи. Это действительно становится небожителями на земле. Вот чем важно для нас воскресение. Оно является, оказывается, залогом нашего воскресения. Мы получаем это драгоценное семя бессмертия. Получаем это семя. Да, мы не можем здесь, так сказать, ну, до конца в наших-то условиях земных, естественно, но мы получаем это бессмертное семя, и таким образом мы становимся наследниками вечной жизни. Христианство говорит ни о чем ином, как о всеобщем воскресении. Всеобщем воскресении, говорит христианство. Не единичном, а всеобщем, когда все воскреснут. Все обретут свои тела, причем обретут тела не в том состоянии, в котором вот мы сейчас находимся, так, обретут в самом оптимальном состоянии. Ну, какое оптимальное состояние, я не знаю. Для мужчин, может, лет 30, я не знаю сколько, для женщин, может быть, 20 или сколько там. Ну, 20-30 здесь. Все именно в этом состоянии. Но главное, тела-то какие будут? Вот те, такие, как у Христа воскресшего. Вот в каком, что, о чем говорит христианство. Кто не верит, я не знаю, что он приобретает, любопытно. Интересно, что он приобретает? Ну, не верит, ну, не верит. Ну, не верит. И что ты получил? Кто верит? Ох, какой стимул к настоящей человеческой жизни. Какой? Жизни по совести, жизни чистой, я бы сказал, жизни прекрасной. Кто верит? Вы слышите? Кто часто говорит, ну, вы верите во всякую глупость, да? Да, вы верите, да, не в глупость. И что вы получили? И что? Скажу даже так, страшную вещь скажу, ну, глупую вещь. Если бы Бога даже не было, но если человек верит во все это, уже здесь, на земле, ему в 1000 раз легче жить, чем если он в это не верит. Уже представьте, у кого не бывает скорбей, у кого не бывает страданий, переживаний, у кого угодно. Человек неверующий ищет, кто виноват, кто подставил ножку, кто его заложил. Да, почему камень на голову свалился, кирпич, кто там бросил и так далее. Верующий человек, вы подумайте, знает точно, слышите, точно знает, что все, что с нами происходит, это есть самое лучшее, исходя из моего духовного состояния. Слышите, самое лучшее. Что же самое лучшее? Какие деньги подчас мы готовы платить, лишь бы нас разрезали за операцию, лишь бы только вылечиться. Разве вот как когда касается тела, как мы хорошо это все понимаем? И готовы пострадать, и готовы заплатить, и что угодно. Как только касается души бессмертной, все, все, мы тут, все. Какая-то глупость поразительная, какое-то безумие. Да, все, что происходит с нами, для христианина, говорит, это есть самое лучшее. Лучшее почему? Потому что Бог есть любовь. И Он доказал эту любовь крестом Христа. Любовь Он есть и премудрость. Любовь, которая никому не мстит. Вы слышите? Бог никому не мстит. Это, к сожалению, у нас эти вот вошли эти иудейские корни, и затем католические. Бог одних наказывает, других награждает. Бог есть просто любовь, как солнце непрерывно светит, так только мы можем или обжечь себя своим неразумием, или спрятаться от него, завесив окна черным полотном. Так и божественная любовь непрерывно изливается на каждого человека, но действует она сообразно с его духовным состоянием. И поэтому христианин, когда с ним происходит что-то такое скорбное или тяжелое, он может, знаете, как он может относиться к этому? Это, кстати, стоит знать, о чем говорит христианство. Есть 3 ступени, которые знать очень важно. Первая – низшая ступень. Ну, терпеть. Бог послал. Ну, что же. Вторая ступень. Да, сколько я в жизни делал того, чего никто подчас и не видел, и не знают. А что я в душе творил, это вообще никому не известно. О, достойное по делам моим я получаю. Как велика эта вторая ступень. Достойное по делам моим. Правый разбойник это исповедал, это почувствовал. Об этом сказал Христу и второму собрату. Достойное по делам. Вы слышите? Какое сразу настроение? Я никого не ищу, кто там враг, кто предатель, кто виноват. Достойное по делам своим я получаю. Ух, как интересно! Но есть и 3-я ступень. Но она возможна только для того, кто проходит 2-ю ступень. Только. Кто ее стяжал, приобрел в своем сердце, кто понимает, я совсем не безгрешное существо. Это раз. И понимаю, что Бог есть любовь. Он дает мне это лекарство. Он дает мне. А у каждого человека свои болезни и свои лекарства. Мне вот это лекарство дает. 2-я ступень. 3-я ступень. Сказать? Да. Но она открыта не для многих, но зато эта третья ступень дает человеку великое благо и радость души. Эта ступень – благодарение Бога. Слава Тебе, Господи! Я же действительно достоин. Благодарю Тебя, что Ты мне позволяешь хоть немножко самому пострадать за свои грехи. Ты даешь мне возможность приобщиться, хотя несколько Твоим страданиям. Благодарю Тебя, Господи, за то, что меня оклеветали, обворовали, обманули, что меня предали, что меня облили грязью. Господи, благодарю Тебя. Тот, кто поднимался по этим ступеням, прекрасно знает. Об этом можем найти, в нашей православной литературе можем найти. Какое счастье переживает тот человек, который способен пройти эти три ступени. То зернышко воскресшего Христа, которое всевается в нас святым крещением, при условии, я всегда повторяю, при условии искренней веры и убеждения, при условии покаяния. Только при этом условии это зернышко всевается, слышите? Потому что прямо пишут святые отцы, что человек, люди могут крестить, а Дух Святой крестить не будет. Если у человека не будет вот этих вещей, о которых мы говорим. Так вот, это зерно, это семя Христово, которое дается в таинстве крещения, оно тут вспыхивает со всей силой. Оно открывает в человеке Бога, а где Бог, там величайшее благо. Вот что открыл нам Христос своим воскресением. Но это только малая часть. Но спасибо пока за это. Спасибо вам. Если есть какие-то вопросы, то, конечно, пожалуйста. Но я надеюсь, что я все объяснил хорошо, и никаких вопросов не будет. Серьезно? Вот искушение! Ох, ну надо же это! Но как вы сумеете докричаться? Ну, давайте, оперный певец.
Христианство гонение было. Чем оно не устраивало правителей?
Хороший вопрос, вы знаете, на который наши историки, наверное, самые лучшие. Я читал Болтова, например, Василий Васильевич Болтов, это знаменитый историк Санкт-Петербургской духовной академии XIX века, и не знают ответа. Начинают там искать что угодно. Например, говорят, христиане отказывались приносить жертвы перед скульптурой императора. Ну, императору. Отказывались. Ну, знаете, там надо было бросить хотя бы, ну, горсть зерна на жертвенник. И говорят, вот поэтому, значит, они были людьми, которые политически явно были, так сказать, противниками власти. Странно такое рассуждение. Почему странно? Потому что иудеи тоже не приносили жертвы императора. И их не гнали за это. А христиан гнали. Так что, вы знаете, если вы почитаете научные наши изыскания на эту тему, то у вас возникнет немало недоумений, почему были эти гонения. Тем более, что часто они касались людей всех сословий. Вот. Но есть причина, о которой, к сожалению, не говорят. Причина вот какого рода. Причина то, вы знаете, что есть люди, которые сходятся друг с другом по духу своему, и с другим духом никак не могут сойтись. Более того даже, враждебные чувства вызывают человек другого духа. Вот так и христианство, оно же заявило о таких вещах, которые совершенно неприемлемы вот людям, одержимым только целью и смыслом жизни земным, то есть то, что придется оставить. Христианство говорит, что ж ты делаешь? У тебя никто не отнимает этого. Никто не отнимает. Христианство не отнимает радостей жизни этой. Но оно только говорит, не переходи в грань, ешь, но не объедайся. Пей вино, но не напивайся. Женись, выходи замуж, но не блуди. Понимаете? Живи в достатке, но не отдавай свою жизнь на накопление этих богатств, которые тебе бедные. Тебе придется все это оставить, что ты делаешь. Так вот, это все нам неприятно. Ешь, так уж знаешь как, заставь мужика молиться, он лоб разобьет. Наша вот какая психология. Вот по этой причине христианство не было принято и не принимается. Оно выступает против того, чем мы живем – страсти. Мы же распаляем страсти. Вы посмотрите, все делается что? Посмотрите телевидение, посмотрите. Страсти, страсти и страсти разжигаются, удовлетворяются. Жизнь – это что такое? Удовлетворение страстей. А христианство говорит, вы загоняете под кожу жуткие вещи себе. Два совершенно взаимоисключающих мировоззрения. Христианство мешает мне, я хочу иметь миллиарды. А оно говорит, хватит с тебя того, что у тебя есть на жизнь. Представляете, какой ужас? Мне миллиарды нужны. А оно тут начинает мне проповедовать милосердие. Помните, что Рокфеллер произнес в воскресной школе? Вы, наверное, может быть, помните. Чтобы вырастить американскую розу во всем ее благоухании и великолепии, нужно беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Слышите, какой Бог-то? Раздави слабых. Хорош Бог? И тут вдруг Христос говорит, прямо противоположное. Блаженны милосердные. Вот оно, полное противоречие. Как же тут не гнать? Долой христианство! Вот в чем причина, вот главная причина. Но есть и другие моменты, о которых я говорить сейчас не могу. Так, пожалуйста.
Как понять, что здравие души рождается от видения своих бесчисленных согрешений, которые, как морской песок, не только началось, а продолжается? Как понять, что душа практически или совсем здорова? Как не свернуть с правильного пути и не принять мнимое видение за действительное?
Вот мы с вами сейчас говорили, пришлось упомянуть, насколько мы умные. Все силы души отдаем на то, что нам через мгновение придется все оставить. Все отдаем, но мало что силы души. Мы отдаем, даже совесть продаем. Я сегодня здорово обманул, ура! А завтра меня со святыми, хорошо со святыми упокой. Это очень умный человек я, очень умный. Ничего не скажешь. Так вот, дело-то какого рода? Мы действительно больны. И я не знаю, неужели найдется человек, который скажет, что он здоров? Попробуйте меня сейчас обругать, и я буду очень расстроен. Попробуйте меня похвалить, и я буду очень доволен. Представляете? Уж не говорю о прочих вещах. Я же говорил, у соседа что-то получше машина, а у меня хуже. Вы знаете, какая трагедия? Нет, вы себе представить не можете. А соседка моя кто такой? Ну, сущая змея. Ну что вы? Если я только понаблюдаю за собой, то, оказывается, я увижу, что у меня действительно, выражусь на славянском языке, есть в одном из псалмов такое замечательное выражение. «Сие море великое и пространное, тамо гади их же не с числа». И вот пока человек не наблюдает за собой, он, в общем-то, чувствует себя очень неплохим. Знаете, как лужа такая. Подойдешь к ней, чистенькая, просто, ну, кристалл настоящий. Пошевелите палочкой по дну, и в ужасе отскочит. Такая муть! Стоит только понаблюдать, и мы тогда увидим, кто мы на самом деле. Так вот, христианство призывает к чему? К объективному взору на себя. И поэтому видение своей греховности – это уже здравое видение. Значит, я вижу то, что есть действительно на самом деле. Когда я не вижу, это значит, я одел какие-то темные очки на свои глаза или розовые. Это здравое. И эта здравость дает мне возможность приобретения, знаете чего? Дает мне возможность великого дела, о котором говорит христианство непрерывно. Дает мне возможность смывать свои грехи. Не смыть, а смывать. Потому что я вот только что вот осуждал и каюсь, Господи, прости меня, ну надо же это, ну верно соседка такая, ну и я же не лучше, прости меня, Господи. Бог простил, и тут же я обернулся, она еще хуже там сотворила. Ну кошмар какой, что ты будешь делать? И опять, вот оно, духовная жизнь-то. Там, где нет вот этого познания своих болезней, ни о каком лечении речь не может идти. Слышите? А христианство все призывает человека. К чему? К тому, чтобы ты был здоров. Лечись, человек. Поэтому все святые отцы говорят о том, о чем так великолепно сказал преподобный Петр Дамаскин, которого вот спрашивающий цитирует. «Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих». Видение. Я тогда... Мне кажется, лечиться надо. А до этого мне говорили, ты болен? А я, знаете, что отвечал? Сам ты болен. Вот. В церковь надо. У меня нет грехов. У тебя много грехов, ну иди в церковь. Правда? А я праведный. Зачем мне туда идти-то незачем? Вот в чем дело. Так что видение своих грехов – это картина реальная, это объективная. И дай Бог вовремя это увидеть, начать очищать, начать избавляться. В какой степени мы сможем. И опыт утверждает, что тот человек, который действительно серьезно подойдет к этому, серьезно кается, серьезно болеет об этом, борется с собою, освобождается постепенно от этих гадостей. Простите, что я такое слово произношу, но мы все же в этом полны, и это действительно так оно и есть. Освобождается постепенно и приобретает бесценный мир души, радость души. А кто бы не хотел иметь радость в своей душе? Интересно, покажите мне такого человека. Ведь радость – это и есть счастье, которое мы так ищем.
Пожалуйста. В интернете сейчас очень много свидетельств и опыта околосмертных переживаний, свидетельств о существовании рая и ада. Насколько им можно доверять?
Будьте осторожны, потому что наряду со свидетельствами, которым можно доверять, наверное, 90% – это все фантазии. Фантазии. Раз. Сочинения, буквальные сочинения, интригующие, приводят какие-то так называемые факты. Вот. Это первое. Второе, что эти часто сообщения, которые мы находим, да, они являются ничем иным, как переживанием человека не после смерти. Это же люди-то передают, которые возвратились к жизни. Вы слышите? А акт смерти – это есть нечто особенное. Это нечто совершенно особое. Вот. И поэтому те переживания, которыми не делятся, к ним нужно быть очень осторожным. Это только первые шажки, может быть, вступления в тот мир. Только первые-первые картинки. И не надо делать из этого вывода, что так оно там все и есть. Когда Макарию Египетскому было кое-что показано, действительно, преподобному Макарию, было кое-что показано, и он увидел, какие там мучения и прочее, то затем ангел, который им показывал, сказал следующие слова, о которых, ой, как надо помнить. «Все, что ты видел здесь, это есть лишь самое слабое подобие того, что там есть на самом деле». Слышите? Поэтому мы должны быть очень осторожны ко всем этим внешним свидетельствам, свидетельствам вот таким нехристианским и прочим. Они на что-то указывают, о чем-то говорят. Но слышите, даже Макарию преподобному и то было сказано, это лишь слабое подобие. А что же тогда открывается непреподобным? Дается лишь некий вектор, может быть, и то часто обманчивый. Знаете, что пишется? Какая радость там, какая ура, да чего там хорошо, никаких там дьяволов и бесов, ура! Слышите, какой обман, настоящий обман. И люди, которые верят, ну и что, ну и ничего, и здесь поживем, и там повеселимся. Понимаете? Поэтому я говорю, нужно быть очень осторожным к этой литературе. Очень осторожным и сдержанным. Мы знаем, что да, после смерти, конечно, открывается наша душа вот как на ладошке. Все, что мы скрывали в своей совести, открывается. Все. Хотим мы это? Пожалуйста. Что идет какой-то некий есть период испытательный, своего рода экзамен, который душе приходится сдавать там, своего рода именно экзамен на добро и на зло. Это есть такое устойчивое церковное предание, которое говорит, что душа после смерти в течение там, ну, наших шести дней, там-то времени нет, там вечность, в течение наших шести дней та душа проходит, ну, райские селения, скажем так, обители. Что это такое? Это есть не что иное, как экзамен на добро. Душа приходит и видит. И видит, например, добродетель, ну, какую? Например, милосердие ее отталкивает. И этому негодяю я буду милосердным? Нет, это мне неприемлемо. Или милосердие, любовь там, ну, разные вещи. И душа как бы сдает экзамен, что ей приемлемо, а что неприемлемо. Что ей приемлемо? То, к чему она стремилась здесь. Разве непонятно? Потом, в течение 30 там, дней, происходит другой экзамен на зло, когда предъявляются вот картинки зла, то есть греха в самых разнообразных видах. И вот здесь опять, как рыбку, знаете, ловят. На червячок не клюет, но, может быть, на хлебушек, может, на мушку. Вот так и проходит. Это то, что именуется мытарствами. И вот здесь об этом хорошо очень пишет Феофан, святитель Феофан Затворник. Вот кому можно верить? Действительно святым людям. И вот тут душа улавливается. Улавливает. А ну-ка, не клюнет ли? И клюнула, и попалась рыбка. Да, на блесну. Вот я это образно говорю, в таком грубом виде. Вот что происходит. Таким образом происходит это, сдает своего рода экзамен на добро или на зло. Вот что происходит. А то, что пишут, знаете, и свет, и какое-то существо светлое, и какая там радость, и прочие вещи. Ой, к этому надо быть осторожным. Да, наверное, все там будет, все есть. Все, а не только одно. Ну, вот так приблизительно, вы знаете, эта тема. Сейчас вышла моя книжка очень большим тиражом, 100-тысячным тиражом, называется «Из времени в вечность». Это книжка, да. Я ее взял с собой показать, чтобы так... Я думал, тут шпаргалка тут у меня, думал подсмотреть что-нибудь. У меня еще были другие идеи насчет выступления, но я уж не стал сегодня, и так хватит. Вот. Так что я там пишу, привожу эти мысли святых отцов, которые как раз говорят о посмертной жизни и говорят о том, как мы должны относиться вот к той реальности, в которую мы неминуемо вступим. Ну, вот так.
Святитель Василий Кинешамский в своей книге «Беседы на Евангелие от Марка» такое размышление приводит, что беда современной интеллигенции в том, что она не верит в силу зла. Как бы вы могли прокомментировать?
Я просто с ним согласен, и все. Да, не верит. И потому, за что боролись, на то и напоролись. Ужасно не верить в зло. Только что значит силу? Силу, то есть реальность. На самом деле не зло имеет силу, а добро имеет силу. Добро. Но от нас зависит, чему мы подчиняемся. Подчиняемся злу, оно приобретает над нами силу. Подчиняемся добру, напротив. У Антония Великого есть замечательные слова. Говорит, когда мы живем, стараемся жить по заповедям Божьим, мы соединяемся с Духом Божьим и приобретаем действительно и мир, и радость. Когда же мы отступаем от заповедей Божьих и начинаем жить вопреки им, тогда, ой, обратите внимание, тогда мы соединяемся с демонами-мучителями. Вы слышите? С демонами-мучителями. Вот, оказывается, какое дело-то. Как жалко, если кто не верит в это. Сами себя мы постоянно наказываем. Постоянно. Авось. Да ничего этого нет. Знаете, как страус. Мы же все знаем, как. Да никакого там льва и не бежит. Голову в песок, и все в порядке. Вот так. Так и здесь. Увы, что существует – то существует.
В Евангелии от Луки, в притче о богатом человеке, его управляющем, который правил расписки не в пользу своего хозяина, есть такие слова. «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Как понимать эти слова?
Видите, чем завершается эта притча? Ведь надо же понимать, что каждая притча имеет свою цель, то есть идею, свою идею. Все прочее является только материалом для выражения этой идеи. В данном случае идея этой притчи заключается в очень простом – в милосердии к людям. Кто хозяин? Бог. Все, чем мы владеем, кто мы? Вот эти домоуправляющие. Как мы относимся к тому, что нам Бог дает? Вот, земные какие-то вещи. Как мы относимся? Действительно мы готовы что-то пожертвовать кому-то, помочь кому-то или нет? Вот он и говорит. Тот, кто будет помогать с нашей точки зрения, это как бы мы, знаете, вот неправедно поступаем. Так? А что дальше? И похвалил хозяин домоправителя неправедного. Слышите? Похвалил же его. Вот в чем дело. И более того, говорит, что и вас тогда не примут. Речь идет просто. Это притча о милосердии. Вот о чем. Ну, ведь восточные люди, восточный язык, образное мышление, приточное. Вот поэтому показывал в такой форме. Вы обратили внимание, кто читал Евангелие? Очень часто ученики не понимали, что говорит Христос. Скажи, как это понять? Сплошь и рядом. Восточный язык. Ну, что тут будешь делать? Иногда в Евангелии описано, как они спрашивают Христа, и Христос им объясняет. Иногда, даже и нет, это притча о милосердии. Все, что мы имеем, в конечном счете, нам дается. И Бог смотрит, как мы распоряжаемся тем, что мы имеем. А потому что все мы, в конечном счете, домоправители неправедные. Все мы. Себе все, другим ничего. А то еще готовы прихватить и от другого. Вот так, только и всего в этом. Такого смысла.
Вопрос уточнения. Кто такой мой ближний? Никак не пойму. Тот, кто мне помог, или тот, кому я помог, или первый встречный. Может быть, перевод не точный. По-церковно-славянски ближний будет искренним.
Ближний – тот человек, с которым мы соприкасаемся в нашей жизни и который оказывается в ситуации, требующей помощи. Материальной помощи, психологической помощи, ну, разного рода помощи. То есть внимание, любви, милосердие. Вот кто такой ближний. Не просто с кем мы толкаемся там где-то такое в автобусе, в очередях. Нет. А это тот человек, с которым вдруг судьба вот так сводит, что мы оказываемся с ним, с этим человеком так, что вот я вижу вот его страдания, его болезни. И вижу, я оказываюсь перед лицом, что я мог бы чем-то ему и помочь. Вот о ком идет речь. И Христос призывает к этому, чтобы мы чем могли, мы должны помочь. Причем он приводит очень яркий образ. Говорит о том, что даже если кто напоит чашей воды ученика во имя ученика, и тот не потеряет своей награды. Даже такой образ приводит. Видите, как важно оказывать каждому человеку помощь, которая в наших силах. Бог есть Бог разума, не думайте. Христос не призывает к какому-то безумным поступкам. Да, ты по состоянию, твоему состоянию душевному даже помоги. Чем можешь, помоги. Хотя бы добрым словом, не лукавым. Да. Вот ближний, значит, тот, с кем мы соприкасаемся, вот неожиданно, и человек, который нуждается в чем-то, в каком-то внимании, в какой-то помощи. Вот так.
Монашество и брак. Действительно ли есть только эти два пути спасения?
Это не два пути спасения. Это два просто состояния жизни человека. Откуда взяли два пути спасения? Состояние жизни человека. Один – безбрачие. Другой даже в своем безбрачии принимает постриг и дает обеты, отречься от всяких мирских, насколько это возможно, связей, ради только того, чтобы хоть немножко осуществить в себе христианские начала жизни. Другой вступает в брак и живет. Но кто выше? Это совсем другое. Может человек быть в браке гораздо выше, чем какой-нибудь монах. Может монах, который достичь высоких ступеней духовной жизни. Вот в чем дело. Это образ жизни. Образ жизни. Но сказать, что это путь спасения – нет. Путь спасения заключается в другом. Путь спасения – это путь понуждения себя к исполнению заповедей Божьих и покаяния. Критерием истинного пути спасения является не что иное, как видение своих грехов. Наконец-то я начинаю видеть. Я думал, я прям чистый голубок. А оказывается, во мне есть и то, и другое, и третье. Вот это критерий. Критерий, то есть, правильного, верного направления моей жизни. Верное направление открывает мне, что у меня творится. Ложное все закрывает. Все закрывает. Я весь горю, я весь в какой-то любви ко Христу, да я не знаю уже, к кому еще, и так далее. Уже не вижу своих грехов. И начинаю прозорливствовать и чудотворить, особенно чудотворить. Вот тут уже берись. Так. Только держитесь, да. Вот так. Это два, видите, два состояния наших. Но путь духовной жизни один. Он один. Одни и те же принципы жизни. Но состояние человека, да, разное. Какой легче? Некоторые святые пишут, что монашеству легче. Состояние брака тяжелее. Тяжелее. В монашестве все-таки меньше забот. Не требуется забот. Очень много забот, которые возникают в семейной жизни. Очень много. В монашестве в этом отношении гораздо проще. Но есть свои трудности, конечно. свои. Так что реально что получается? Часто находящиеся в браке говорят: «Их, дурак я, как хорошо монахом!» Монах говорит: «Их, дурень я, как хорошо в браке!» И с разной стороны чешут свою голову. Ну, всяко бывает, вы знаете. Каждому свое. Вот так. А путь духовной жизни один.
Вот общество было атеистическое, социалистическое. Больше было благопристойных людей при той жизни. Или же при этой, когда сейчас все разрешено, и церквей много, и все. А убеждения у людей не христиан. И вообще, как вы думаете?
Один умный человек сказал так. Я просто недоумеваю, что же лучше, коммунистический атеизм или демократический разврат? Ну, а теперь каждый для себя выбирает.
Вот так тоже в тему вопроса. Мусульман, все мужчины являются боевой организацией, сплоченной вокруг их минарета. У нас в церкви одни женщины. Пишу это с горечью. Не проигрываем ли мы в силе и сплоченности им?
Ну, во-первых, вовсе не боевая организация. Зачем же всех-то сразу уже в боевую организацию мусульман записывать? Во-вторых, вот видите, мы как о религии думаем. Что такое религия? Я хочу сказать, религия, как только мы произнесли слово «религия», так знаете, что мы произнесли? Это взор человека к небу. Они извели до чего религию? Решение всех земных проблем. Это совершенно нерелигиозная вещь. Сплоченные, несплоченные. Это уже задача, я бы сказал, социальная. И церкви как организации, например. Причем тут религия? Религия может только помочь. Посмотрите, пожалуйста, помогала церковь в трудные минуты жизни, даже в военных ситуациях. Вон, Куликовская битва 1380 года. Пожалуйста, она помогала. Но религия-то взор вот куда. Поэтому что значит «мы проигрываем»? Мы проигрываем совсем не по этой причине, если проигрываем. Совсем не по этой причине, что у нас большинство, допустим, женщин, а там большинство мужчин. Совсем не по этой причине. А потому что мы само православие уже превращаем ни во что иное, как в такую систему взглядов, которая помогает нам в этой жизни. В этой жизни. Кому от пьянства молиться? Чего молчите? Неупиваемой чаше надо отвечать. И не вздумайте помолиться перед какой-нибудь Владимирской иконой от пьянства. Не поможет. Здорово. И вот издаются эти книжищи, которые превращают нас в язычников. От такой-то болезни надо молиться вот такому-то. Надо читать такую-то молитву. Другая не поможет. Вы слышите, что творится. И только язычники наплодили, которые тысячи богов, и знали, каждый бог заведует своей сферой. И у нас теперь каждый святой в этой книге заведует своим. Ай-яй-яй. Мы Божией Матери молимся, неважно, перед какой иконой. Неважно. Икона – только образ, напоминание нам о том, к кому мы обращаемся. Нет, что вы! Какой вы невежественный человек! Так рассуждаете, профессор. Надо только перед неупиваемой чашей. Вот, оказывается, до чего мы дошли уже. Называется наше православие. Во что превращаемся мы? Вот почему церковь будет слабеть и в конечном счете может вообще разрушиться. Учтите, этот процесс 1000 лет тому назад совершился в Римской церкви, которая была первой из всех православных. Слышите? Первой! Она во главе всех православных церквей стояла. Во что превратилась? Так что ни одна церковь, да, так сказать, не защищена от того же самого процесса. если мы пойдем по этому пути, вот такому пути, да, какую надо молитву прочитать? Только эту. Сколько раз? 15 раз или 150 раз? Я не знаю, что такое. Мы магией начинаем заниматься, а не молитвой. Разбойнику было достаточно сказать несколько слов, и Христос сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». А мы распределяем по полочкам, какой святой от чего помогает. Какая и какой иконе надо идти. Ну, слушайте, это что такое? Это что такое? Так мы кому молимся? Святым или иконам? Это что случилось? Видите, как хорошие, прекрасные вещи, икона почитания, иконы, которые напоминают нам об этом горнем мире, напоминают нам о святой жизни, напоминают нам о них, этих святых, и таким образом помогают нам обращаться в молитве, во что мы превращаем. Надо такую-то молитву прочитать, надо столько-то раз прочитать. То есть магия – то, что делают колдуны и волшебники. Это печальная вещь, вы слышите? Это язычество настоящее уже. Вот почему мы уступаем. Вот почему православие наше может развалиться абсолютно при всех внешних формах. Я даже допустил, ой, маху дал, передал свечку через левое плечо, ну и досталось мне на орехи. Да, оказывается, только через правое надо, я не знал. А через левое, оказывается, все пропадает уже, все теряет. До чего докатились? Вот посмотрите, литургия идет, литургия. Самый главный момент литургии – тебе поем. Здесь совершается приложение святых даров. Здесь происходит величайшее таинство. Все стоят. Никто земного поклона не сделает. Хотя священники делают земной поклон. Никто. Святая святым, когда возглас, когда предупреждение, слышите, кто собирается причащаться, знаете, вы очистили душу покаянием, святая – святым. Все рухнули на пол. Ну что же это такое? Таких простых вещей не понимаем. Тебе поем никто. Все стоят. Когда священник уже произносит священные слова, приложив Духом Твоим Святым. Да. Вот видите, как многого мы не знаем, многого мы не понимаем. И кто виноваты? Во-первых, виноваты профессора богословия. Во-вторых, те батюшки, которые выходят из их рук. Потому что, естественно, профессора не говорят, ну и батюшки не знают. Ну, вот так, ну ладно, хорошо.
У некоторых святых отцов есть мнение о всеобщем спасении. Иноверцы, мусульмане, и даже сами гонители христиан войдут в Царство Небесное.
Ох, нам бы лучше бы думать о том, как бы самим бы войти в Царство Небесное. Мы все занимаемся этими вопросами. Скажу вам, да, у многих святых, у очень многих святых есть такой ответ на серьезный вопрос. Вопрос какой? Когда Бог творил, дает возможность родиться человеку, Бог дает возможность, он уже знает, какой путь жизни он изберет, добра или зла. Если он, зная это, тем не менее дает ему жизнь, так любовен тогда или нет? Зная, что он изберет зло и пойдет в муку вечную, и это Бог любовь, да? Ох, Исаак Сирин по этому поводу, как пишет сильно, называет это кощунством, такие мысли. Но не надо забывать и другое, другое. Тот же Исаак Сирин пишет: «Остережемся, возлюбленные, ибо там мы не знаем, какие страдания придется перенести, хотя гиенна и ограничена. Кто бы согласился из людей побыть одни сутки, но один час в руках каких-нибудь страшных садистов за то, чтобы потом получить миллиарды? Тут же через минуту бы завопил: я вам все отдам, что у меня есть, только отпустите меня на свободу. Вот что такое страдание. Но глупый человек, да, скажет: о, ура, все спасутся, сейчас ура, поживем, ура, избави Бог. Об этом предупреждают, какие страдания придется перенести там человеку, который живет бессовестно. Вот об этом надо помнить. Вот святые отцы поэтому и говорят, очень многие: да, в конечном счете, да, все получат избавление. Но как? Апостол Павел об этом пишет: дело каждого будет испытано огнем. И тот, у кого дела его подобны соломе, так, сену и соломе, спасется, но так, как бы из огня. Слышите, кто бы хотел, мы вот слышим о пожарах, и выскочил в одной ночной рубашечке. Хороший, сильный образ. Какой образ сильный? Вот, оказывается, какие вещи. Поэтому, да, у святых отцов две линии учения. Одни говорят, будут вечные муки, но не отвечают, эти святые не отвечают на этот вопрос, который я сказал: Бог же знал, что они изберут зло. И, значит, теперь они будут подвергнуться вечным страданиям, бесконечным. И они не отвечают на этот вопрос. Опрос утверждает: нет, одни пойдут в радость, другие – в вечные, бесконечные муки. А другие отцы прямо говорят, прямо заявляют: нет. Да, страдания будут, и избави Бог от этих страданий каждого человека, но они не бесконечны. И эти страдания будут не наказанием от Бога, да избавит Бог так думать, а это будет естественным следствием тех ранений, которые мы наносим своей душе своими страстями и грехами. Вот так, естественные следствия. И изживание этих болезней потребует действительно у одних больше, у других меньше времени. Да, они говорят, в конечном счете, да, исцелиться, но через что пройдет, через какие страдания, да избавит Бог каждого. Вот примерно такова ситуация.
А почему же тогда учение Оригена на Пятом соборе Вселенском было отвергнуто?
Да. Дело вот в чем. Ориген принял учение стоиков, вообще вот этих древнегреческих мыслителей, о которых сегодня мы упоминали, а они эти говорили о так называемом апокатастасис пантон, то есть о восстановлении всего в прежнем виде, о круговращении бытия. Слышите? Круговращение. Вот прошла история, миллиард лет. Так? Через миллиард лет все сгорает, и начинается точно такая же история. Какой ужас! Опять будет Адам и Ева, опять придет Христос, опять будет страдать. Вот, в частности, это один из моментов, который, конечно же, невозможно принять. Этот апокатастасис пантон. Поэтому, когда мы говорим об этом целом ряде святых, которые учат, да, у них тоже называется апокатастасис, восстановление, но не оригеновский. И потом, учтите, какие святые только говорили о том, что все-таки муки будут не бесконечные. Ну, вот в этой книжке я их всех цитирую. Вы можете посмотреть, кто интересуется, посмотрите. Это поразительно, что они говорят. Это какой-нибудь там, представьте, Григорий Ниский, родной брат Василия Великого. Афанасий Великий – это столб православия. Что вы? Ефрем Сирин, Исаак Сирин. Какие находим у Иоанна Златоуста? Вот сейчас вот будет Пасха, так? Вот кто будет на богослужении пасхальном, вы только послушайте пасхальное слово Иоанна Златоустова. Послушайте и увидите. Ад, где твоя сила? Смерть, где твоя победа? Все поражено. Ни одного не оставил Христос в аду, сойдя туда. Вы слышите, какие вещи? Это что такое? Так что я вам говорю, вот есть вопросы, по которым мы видим два ряда учений святых. И поэтому что мы говорим? И то, и другое учение церковное. Но воздержимся от осуждения как первых, так и вторых. Воздержимся. Пожалуйста, каждый подумай, посмотри, прими. Но воздержимся. Вот так.
Когда начинаешь трудиться над собой, стараешься быть смиренным, не осуждать, не жаловаться на жизнь, то даже близкие люди смеются и даже злятся. Как себя вести? Что делать?
Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. Слышали такое? Значит, что-то такое мы очень этим показываем как-то мы себя. Потому что меня никто никогда не осудит, когда... Ну вот, осуждают все, сидим в компании. Все там ругают кого-то, но я промолчал. За это никто меня не осудит. А вот когда я начну говорить, нет, возлюбленные братья, нельзя осуждать. Вы что делаете? Вот, в пекло пойдете. Вот тут, конечно, надо мной будут смеяться и все, скажут, ну, рехнулся человек. Поэтому святые отцы говорят, добродетель, который становится явной для людей, ой, очень часто она вообще уничтожается. Обратите внимание, Христос какие чудеса творил, и как часто находим одни и те же слова, никому не говори, никому не рассказывайте. Вы слышите, в Евангелии сплошь и рядом. Каждая истинная добродетель глубоко целомудренна. Целомудренно, слышите? Как скрывает себя целомудренное. И как напротив какая-нибудь там, ну, понятно, не произношу этого слова, вам хоть голиком пройдет перед всеми. Так и истинный добродетель скрывает себя. И тот факт, когда мне хочется свою добродетель обнаружить, я уже понимаю, увы, добродетели я совершил. А если что-то был хоть маленький миг, то сейчас, во мгновение ока, все у меня как корова языком. Только я похвастался, и ничего не осталось. Вот какое дело. Поэтому будем воздерживаться от того, чтобы показывать свои добродетели. Благодарю вас. Спасибо вам. Всего вам доброго.